Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов. И несколько слов о погоде. Высотный циклон будет определять погоду на европейской территории России. Так что не обойдется без дождей, но погода останется относительно теплой. Во вторник и среду в северо-западных областях временами дождь, днем плюс 15, плюс 20 градусов. В среду понижение температуры до 13 градусов. В центре России во вторник временами дождь, местами сильный, температура 12-19 градусов. В столице днем временами дождь, максимальная температура плюс 14, плюс 16 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Кофи Аннан и особенности ливанско-израильских переговоров. Очистим планету от мусора. Калининград принимает участие в международной акции. Фрицы и блондинки. Особая судьба прибалтийских актеров в советском кино. Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей программы. В ночь на 30 августа в карельском городе Кондопога произошла массовая драка между местными жителями и выходцами из Чечни. В результате два человека были убиты, еще трое находятся в тяжелом состоянии. И хотя власти Карелии заявляют, что ситуация находится под контролем, напряжение в Кондопоге не спадает. Специальная комиссия Общественной палаты намерена разобраться в причинах произошедшего. Все подробности и самую последнюю информацию, а также комментарии экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». И в продолжение темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. В чем вы видите причины конфликтов на национальной почве? Мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. И мы обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил в ходе визита в Саудовскую Аравию, что Израиль и ливанская группировка Хезболлах согласились на его посредничество на переговорах об обмене пленными. Однако представители Израиля сообщают, что Кофи Аннана просили лишь помочь в обеспечении безопасности израильских солдат, похищенных ливанскими боевиками. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израиль отрицает факт согласия на посредническую помощь генерального секретаря ООН Кофи Аннана в деле освобождения Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева, израильских солдат, похищенных боевиками Хезболлах. Об этом сообщил представитель канцелярии главы правительства Эхуда Ольмерта, добавив, что Аннана просили лишь помочь обеспечить безопасность заложников. Израильский МИД этот вопрос не комментирует. Представитель министерства Марк Регев заявил, что на прошлой неделе в ходе визита генерального секретаря ООН в Израиль ему напомнили о необходимости полной реализации резолюции 1701, призывающей к безоговорочному освобождению заложников. Несколькими часами раньше Кофи Аннан, находящийся с визитом в Саудовской Аравии, заявил на пресс-конференции в Джидде, что Израиль и Хезболлах согласились на то, чтобы он стал посредником. Обе стороны согласились принять мои услуги в деле разрешения этой проблемы. Я намерен назначить кого-нибудь для работы со сторонами в обстановке секретности и не скажу вам его имя ни сегодня, ни завтра. У меня лишь одно условие, чтобы мой посредник был единственным. Необходимо, чтобы был один единственный посредник, надежный канал для контактов. Напомню, что требование Израиля о безоговорочном освобождении солдат, похищение которых стало поводом к военному конфликту в Ливане, было включено впоследствии в текст резолюции ООН, положивший конец военным действиям. Однако в той же вводной части резолюции звучит призыв и к решению проблемы ливанских узников, находящихся в израильских тюрьмах. Шиитская радикальная группировка Хезболлах требует обмена пленными. По сообщениям, в израильских тюрьмах находится несколько десятков ливанцев, в основном члены Хезболлах, захваченные в ходе ливанской кампании. Министр энергетики Ливана, активист Хезболлах Мухаммед Фнейш, заявил, что его организация дала принципиальное согласие на непрямые переговоры с целью обмена пленными. Однако отказался комментировать роль Кофи Аннана, сказав, что имя посредника всего лишь деталь. Между тем поступают сообщения о переговорах об освобождении другого израильского военнослужащего, капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками более 2 месяцев назад. Переговоры об освобождении пленника сдвинулись с мертвой точки. Мы постоянно проводим консультации со сторонами и благодаря помощи президента Египта надеемся, что в скором времени проблема будет решена гуманным образом и политическим путем, заявил глава правительства палестинской автономии Исмаил Хания. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт опроверг информацию о том, что Израиль ведет переговоры об освобождении похищенного капрала. «Я узнаю об этом из газет», — сказал в понедельник Ольмерт. Катарская газета «Аш-Шарк» сообщила в тот же день, что уже через 48 часов вступит в силу соглашение об освобождении Шалита. По разным данным, Израиль готов поэтапно освободить из тюрем от 800 до 1000 палестинских заключенных, и на одном из этапов Шалит будет передан вначале посредникам, а затем возвращен домой. Для Радио Свободы Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Петербурге завершила работу ярмарка «Агрорусь», в рамках которой Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов подвергла критике национальный проект развития агропромышленного комплекса. Российские фермеры считают, что национальный проект находится на грани провала, и поэтому направили обращение президенту Владимиру Путину с призывом принять срочные меры, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В обращении к президенту и в аналитической записке, направленной Ассоциацией крестьянских хозяйств первому заместителю председателя российского правительства Дмитрию Медведеву, говорится, что национальный проект по возрождению аграрного сектора свелся только к льготному кредитованию, но и этим удалось воспользоваться лишь ничтожному меньшинству хозяйств. Земельные отношения, рост цен на горюче-смазочные материалы, трудности сбыта сельхозпродукции, безработица и другие социальные проблемы села остаются нерешенными. С начала 2006 года импорт мясных продуктов вырос на 50%, закупочные цены на мясо упали на 20%. Закупочная цена продовольственной пшеницы фактически соответствует уровню 2000 года, при том, что затраты фермеров растут стремительно. За последние 5 лет цена дизельного топлива и бензина выросла в 2,5 раза, электроэнергии в 3 раза, удобрения в 4 раза, железнодорожные тарифы поднялись тоже в четверо. Фермеры возмущены, что борьба с инфляцией ведется не за счет обуздания монополистов, а за счет разорения крестьян. Проблема обозначенные Ассоциацией крестьянских хозяйств, знакомы любому фермеру, среди которых и живущий в Ленинградской области Николай Грималов, у которого 35 коров, но продавать и мясо, и молоко ему очень трудно.
С сбытом тяжело. Очень маленькая закупочная цена. Вот мы пытаемся продавать через рынок. У нас берут где-то по 100 рублей килограмм.
Со сбытом молочной продукции несколько легче, но только летом. Да и то, все хотят именно парного молока, но получить официальное разрешение на его продажу невозможно.
СОС нам говорит, что у нас нет документов, по которым мы можем вам дать разрешение на парное молоко. Вы его стерилизуете? Вот да, пожалуйста.
Интересно, что сами работники санэпидстанции покупают парное молоко, а вот разрешительной документации дать не могут. Ферма до сих пор не обеспечена ни электричеством, ни дорогами.
Вот эти разговоры о том, что нам сделают мелиорацию, снять дорогу за счет государства, это все осталось в бумаге.
Фактически не работает и земля. Пасти коров на ней невозможно, пока не сделана мелиорация. Николай Грималов мечтает, чтобы ему дали хотя бы обещанный президентский беспроцентный кредит. Но в какой бы банк он ни пришел, ему отвечают, что это невозможно. Именно об этом и говорят в Ассоциации российских фермеров, что меры по подъему сельского хозяйства не доходят до крестьянина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Заложники, захваченные заключенными в одном из следственных изоляторов Москвы, освобождены в результате операции спецназа. В Ингушетии обстреляна милицейская машина, ранен милиционер. Владимир Путин посещает с визитом ЮАР. В Багдаде найдено массовое захоронение курдов. Парламент Турции рассматривает вопрос об отправке войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». 55 суток без информации, без газет, радио, телевидения, интернета. Такой эксперимент на себя поставил журналист «Московского комсомольца» Александр Минкин. Он поделится со слушателями «Радио Свобода» результатами своего опыта, а они помогут ему восполнить информационный пробел. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И мы начнем, конечно же, с новостей тенниса US Open.
Да, на открытом чемпионате США определились все участницы четвертьфиналов у женщин. Последний матч завершился несколько часов назад. Первая ракетка мира, француженка Амели Моррисмо, выиграла у американки Серены Уильямс 6-4, 0-6, 6-2. В четвертьфиналах будут выступать три россиянки. Динара Сафина и Елена Дементьева выиграли у французских теннисисток. Сафина у Вержини Роззано 6-0, 7-5, а Дементьева у Араван Резаи 7-5, 6-4. Мария Шарапова взяла верх над китаянкой Нали 6-4, 6-2. Анна Чеквитадзе уступила еще одной представительнице Франции Татьяне Головин 3-6, 2-6, а Светлана Кузнецова проиграла Елене Янкович из Сербии 7-6, 3-6, 2-6. Также в четвертьфинал вышли американка Линдси Дэвенпорт и бельгийка Жюстин Анен Арден. У мужчин вчера были доиграны две встречи третьего круга. Марат Сафин без проблем справился с 26-м сеянным бельгийцем Оливье Рощусом 6-3, 6-2, 6-3. Немец Томми Хаас в пяти сетах обыграл американца Робби Геннепри. Еще один россиянин Михаил Южный в матче 1-8 финала неожиданно легко выиграл у шестой ракетки соревнований испанца Томми Робредо 6-2, 6-0, 6-1. В четвертьфинале ему предстоит сыграть с другим испанцем, второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Тот в трех сетах взял верх над чехом Иржи Новаком. Американец Энди Родик также в трех сетах выиграл у немца Бенджамина Беккера. И еще одна встреча 1-8 финала проходит в эти минуты. Австралиец Лейтон Хьюитт играет с французом Ришаром Гаске. Первый сет выиграл Хьюитт 6-4. Во втором соперники взяли по гейму на своей подаче. В Белграде продолжается чемпионат Европы по водному полу. В понедельник завершился групповой этап у женщин. В группе А сборная Испании выиграла у команды Голландии 12-11, а венгерки разгромили соперницы из Сербии 22-4. В итоге сборные Венгрии и Испании набрали по 7 очков. По дополнительным показателям первое место, дающее право напрямую выйти в полуфинал, заняла команда Венгрии. Испанки же вместе с голландками, занявшими третье место, будут выступать в четвертьфиналах. В группе «Б» россиянки одержали победу над немками 18-11. Сборная Италии взяла верх над командой Греции 8-7 и, набрав максимальное количество очков, 9 заняла первое место. Сборная России с 6 очками стала второй. Команда Греции с 3 – третьей. В четвертьфинале российская команда будет играть со сборной Голландии. У мужчин вчера были сыграны матчи 4-го предпоследнего тура. В группе А первую победу одержала сборная России, обыгравшая команду Голландии 11-5. Сербы взяли верх над испанцами 16-11, румыны одолели словаков 7-6. Россияне потеряли все шансы на выход в плей-офф. Они занимают 4-е место в группе, отставая от занимающих 3-е место румын на 4 очка. Лидирует сборная Сербии 12 очков, у испанцев 9. В группе Б без поражений идет команда Венгрии, обыгравшая сборную Греции 10-8. Хорваты и немцы сыграли в ничью 9-9, итальянцы разгромили словенцев 27.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. В Калининградской области начинается ежегодная акция «Очистим планету от мусора». Главные работы по уборке пляжей пройдут в Зеленоградском районе в 30 километрах от Калининграда. Всемирная акция «Очистим планету от мусора» впервые была проведена в сентябре 1993 года жителями Австралии, которые очищали океанские пляжи. Постепенно к ней присоединились люди из других стран, и теперь в ней ежегодно участвуют миллионы добровольцев из 100 стран во всех концах земного шара. О том, как акция будет проходить в Калининградской области, моя коллега Марина Катус беседует с сопредседателем группы «Экозащита» и координатором образовательных проектов Александрой Королевой.
Почему, собственно, в Зеленоградске решили проводить эту акцию?
Вообще-то это традиционно, потому что в Зеленоградске море. В Зеленоградске пляж, который густо усеян телами туристов в жаркий день и густо усеян мусором в конце лета. Там настолько много, оказывается, что даже еще на 22 апреля, на День Земли, хватает убираться. Но, кроме того, сложились так обстоятельства, что в управлении образования появился человек, который был прежде учителем биологии, с нами очень тесно сотрудничал, очень радостно воспринимал всякие новые методы образования и практические в том числе. И, в общем, вместе мусор мы убираем там очень давно. И поэтому теперь мы рассчитываем на то, что это будет не только Зеленоградск, но и Зеленоградский район. То есть 12 школ, какое-то количество детских садов, дом творчества, детский дом и так далее. То есть большое-большое количество детей мы, может быть, сумеем вовлечь вот эту деятельность.
Фактически это федеральный курорт, который находится находится поблизости от Калининграда.
Да, да, и он, конечно, самый популярный для самих жителей Калининграда. Выходишь из поезда или автобуса, и сразу море.
А какое количество приезжих в среднем вот бывает за сезон?
Думаю, что это на десятки тысяч считается, а то и на сотни. Потому что вот каждый час приходит поезд, он выплевывает по 1000, наверное, народу, а каждые полчаса приходит автобус, в котором 50 человек помещается. И, в общем, вот так вот все лето люди приезжают на море.
И оставляют после себя мусор,
да,
мусор, мусор.
Да, оставляют после себя мусор. С одной стороны, это они такие, в общем, конечно, нехорошие. А с другой стороны, местные власти тоже, в общем, не очень много прикладывают усилий к тому, чтобы было куда положить этот мусор. Потому что все урны, какие только есть, все контейнеры, к середине дня оказываются погребены уже кучей мусора. То есть очевидно, что их просто не хватает. Не говоря уже о том, что стоят они только на набережной, а пляж-то простирается в сторону Курской косы и в противоположную. Ну, в общем, его всего 120 километров. Там уже никто ничего, конечно, не ставит, и никто туда уже не ездит. Туда даже дорог нет. Когда мы в прошлом году аналогичную акцию проводили и даже договорились с муниципалитетом, что будет машина, которая будет вывозить мусор, потому что уже выносить мешки там, когда убираешь за километр 2-3, не совсем ловко на своей спине. Кончилось тем, что машина муниципалитета мусорная увязла в песке, ее выталкивали, тоже было множество веселья.
Вот эта вот программа экологического образования для Зеленоградского района осуществляется в рамках международного проекта «Наблюдение за природой Балтики». Угу. И на сегодняшний день в нем принимают участие более 20 тысяч школьников. Это действительно такое большое количество помощников у вас?
А это помощники со всех сторон Балтийского моря. Это действительно международный проект. В нем принимают участие Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Санкт-Петербург, Ленинградская область и, соответственно, Калининградская область. А сентябрь-октябрь – традиционное время исследований морского побережья и исследований по другим программам этого проекта. И исследования эти обязательно включают в том числе и уборку мусора. Поэтому получится так, что, в общем, вокруг Балтийского моря в разных местах примерно одновременно в сентябре будут действовать школьники из разных стран.
С Александрой Королевой беседовала моя коллега Марина Катес. Результаты ДНК-тестов маньяка Вольфганга Прикопила, похитившего австрийскую девочку Наташу Кампуш, отправленные в Интерпол, сообщил бригадир Федерального ведомства криминальной полиции Австрии Герхард Ланг. По его словам, это поможет установить, совершал ли Прикопил преступление за рубежом. Сама Наташа Кампуш продолжает относиться к похитителю с симпатией и сожалеет о том, что он покончил жизнь самоубийством, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Психологи утверждают, что Наташа Кампуш страдала так называемым Стокгольмским синдромом, когда после продолжительного заточения у жертвы устанавливаются эмоциональные отношения с похитителем. Это часто приводит к тому, что жертва начинает симпатизировать преступнику. После побега Наташа передала через своего психиатра Макса Фридриха общественности письмо о впечатлениях последних лет, проведенных в заточении. Наташа сожалеет, что Прикопил покончил с собой. «Я не считаю, что с его стороны это был правильный шаг. Этот человек составлял большую часть моей жизни», – пишет девочка. «Она не считает, что пропустила что-то важное в жизни. Я не попала в плохую компанию», – говорится в письме Наташи Кампуш. По словам девочки, Прикопил ее иногда бил, но и поддерживал все эти годы. Об интересном случае, произошедшем за месяц до освобождения Наташи Кампуш, вспоминает друг Вольфганга Прикопила Эрнст Хольцапфель.
Он мне позвонил в середине июля и захотел взять у меня машину. Он пришел через час в сопровождении молодой девушки. Когда я открыл дверь, то увидел радостную, счастливую молодую девушку и поздоровался с ней. Для меня появление Наташи стало неожиданным. Я не мог понять, это подруга Прикопила или просто знакомая.
Определенные симпатии, которые до сих пор Наташа Кампуш испытывает к своему похитителю, и сожаления в связи с его смертью не мешают девочке думать о будущем. Адвокат Наташи Кампуш Гюнтер Харих заявил о ее претензиях на имущество покончившего с собой Вольфганга Прикопила. В первую очередь на дом похитителя в австрийском городе Штрасхоф. Дом, ставший для девочки в течение 3096 дней тюрьмой. Стоимость дома оценивается в 250 тысяч евро. Адвокат Наташи намерен предъявить претензии в судебном порядке на основании морального ущерба, нанесенного ребенку маньяком-педофилом. Согласно австрийскому законодательству, каждый день, проведенный Наташей Кампуш в заточении, оценивается в размере от 100 до 300 евро. По мнению судебного психиатра Райнхарда Халлера, общая сумма претензий девочки может составить 664 900 евро. Однако судебное разбирательство вокруг дома Вольфганга Приклопила может оказаться для адвоката Наташи Кампуш трудным и длительным. Треть дома принадлежит матери Приклопила. На имущество маньяка могут объявиться и другие претенденты. Кроме решения финансовых проблем девочки, адвокат Гюнтер Харих заботится и о том, чтобы Наташа Кампуш получила достойное образование. По его словам, несмотря на то, что Наташа в течение 8 лет была изолирована от внешнего мира, она интеллектуально невероятно талантлива, умеет хорошо писать, читать, рисовать и общаться. Некоторым общеобразовательным предметам Наташу обучал от случая к случаю похититель Вольфганг Приклопил. После предварительной цензуры он также давал читать ребенку газеты и книги, разрешал слушать радио и смотреть фильмы на видео. Девочка была хорошо информирована о происходящих в мире событиях. Городской школьный совет Вены изучает вопрос о том, какое именно образование смогла бы получить сейчас Наташа Кампуш. Не исключено, что она будет учиться по какому-то специальному индивидуальному графику. Важную роль в процессе адаптации девочки могли бы сыграть ее родители. Однако Наташа с ними видеться не хочет, боится их. С матерью периодически общается по телефону, с отцом вообще никакого контакта не поддерживает, а общается главным образом со своими сверстниками. На отношениях Наташи с родителями могло негативно сказаться и то, что после похищения ребенка они развелись. Психологи из разных стран мира с интересом следят за тем, как Наташа Кампуш адаптируется к сегодняшней австрийской жизни. Говорит известный в Германии детский психолог, профессор университетской клиники Гамбурга Петер Ридисер.
Жизнь этого ребенка была переполнена драматическими ситуациями. Мы должны предположить, что в течение 8 лет Наташей манипулировали, ее терроризировали. У девочки сейчас тяжелая психологическая травма. Ребенка можно вернуть к нормальной жизни с помощью специальной терапии. Кроме того, для этого нужна стабильная семья. Тогда у Наташи есть шанс стать нормальной девушкой. Нужно исследовать, обсудить с ребенком все то, что с ним случилось, чтобы ребенок не остался один на один со своими страшными воспоминаниями, а смог сообщить об этом другим людям. Можно надеяться, что тогда, рассказав это все, к ребенку маленькими шажками вернется доверие к окружающему миру. Однако это задача целых десятилетий.
Австрийские газеты считают, что случай с Наташей Кампуш является лишь вершиной айсберга, и сотни детей только в одной Вене нуждаются в психологической помощи из-за перенесенных болезней, несчастных случаев, атмосферы насилия и страха в семьях.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Родные погибших в авиакатастрофе в Иркутске обращаются в суд Москвы. Премьера фильма «Королева», британская королевская семья после принцессы Дианы. «Фрицы и блондинки. Особая судьба прибалтийских актеров в советском кино». И также я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, в чем вы видите причины конфликтов на национальной почве? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Сегодня в час дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Право на любовь к родине или приключения белоруса Юраси Иванюковича в Москве. Участники передачи подсудимый Юраси Иванюкович, президент Института верховенства права, адвокат Станислав Маркелов, супруга томящегося в белорусских застенках экс-кандидатов президента республики Александра Козулина Ирина Ивановна и координатор Объединенной социал-демократической партии «Громада» Илья Расолов. Первый раз в эфире «Радио Свобода». Сегодня в час дня слушайте «Радио Свобода». Но сейчас...
«Радио Свобода». Новости.
15 заложников, захваченных тремя заключенными в одном из следственных изоляторов Москвы, освобождены в результате операции спецназа. Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что пострадавших нет. Вместе с тем, по сведениям РИА Новости, двое заложников госпитализированы, по какой причине не уточняется. В Ингушетии обстреляна милицейская машина, ранен водитель, сотрудник милиции. Его госпитализировали, ведутся поиски нападавших. В карельском городе Кондопога по обвинению в участии в массовых беспорядках задержаны более 100 человек. Среди них 5 человек, подозреваемых в убийстве местных жителей, гибель которых спровоцировала погромы и поджоги торговых объектов, принадлежащих выходцам с Кавказа. Экономическое сотрудничество между Россией и Южноафриканской Республикой – одна из главных тем начинающегося сегодня двухдневного визита российского президента Владимира Путина в ЮАР. Он проведет в Кейптауне переговоры с президентом ЮАР Табо Мбеки и встретится с представителями деловых кругов страны. В Багдаде найдено свыше 30 убитых иракцев, ставших, по мнению полиции, жертвами религиозной междоусобицы. На юге Ирака, в Басре, при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли двое британских военных. На севере Ирака найдены массовые могилы, в которых, как полагают, захоронены курды, убитые во времена режима Саддама Хусейна. В могилах обнаружены останки 80 человек. На юге Афганистана продолжаются бои в рамках направленной против талибов операции «Медуза». В понедельник участвующий в операции американский военный вертолет ошибочно открыл огонь по канадским солдатам. Один из них погиб, несколько были ранены. Парламент Турции рассматривает сегодня предложение правительства отправить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Как сообщается, против отправки войск выступают некоторые депутаты правящей партии «Справедливости и развития», а также часть турецкого общества.
И несколько слов о погоде. Простите, к погоде мы вернемся через несколько минут. В Москве 6 часов 32 минуты. Вы слушаете радио «Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Социологи считают события в Кандапоге трагическим, но закономерным для нынешней России событием. Рост ксенофобии и национальной нетерпимости, вызванный целым комплексом социальных и политических причин, особенно заметен в депрессивных промышленных центрах, малых и средних городах. На эту тему с известным московским социологом, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра Львом Гудковым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Что говорит социология вот по какому вопросу? Почему русские бьют чеченцев, а чеченцы бьют русских?
Это не только русские бьют чеченцев, а чеченцы русских. Можно говорить вообще об общем росте ксенофобии в стране в целом. Такой заметный рост ксенофобии начался примерно со второй половины 90-х годов и особенно усилился с начала Второй Чеченской войны, с приходом Путина и общим подъемом такой неприязни к выходцам Кавказа и прочее. Уровень вот этой ксенофобии, можно его назвать запредельным или предпогромным, но во всяком случае он чрезвычайно высок, где-то около предельных значений. То, что произошло, скажем, в Кандапоге, это не случайно. Мне кажется, это я просто, основываясь на наших данных, ждал, когда это произойдет. Произойдет явно это не в Москве, а где-то на периферии. Но настроения такие. В целом по стране запретить пребывание на территории вашего города приезжих с Кавказа хотели бы 58%. Простить процедуру высылки мигрантов с Северного Кавказа 78%. Ограничить возможности переезда представителей нерусских народностей на территорию России 66%. Это говорит о том, что напряжение достигло какой-то критической точки.
Вы перечислили ряд причин, которые привели к тому, что это напряжение возросло. Чеченская война, приход Путина. Есть ксенофобия снизу, есть общественная ксенофобия, которая спала, а теперь проснулась. Откуда она вся взялась?
Как всякое такое массовое явление, оно все-таки обусловлено несколькими причинами. Это рост значительного социального напряжения, расслоение в обществе, появление зависти социальной, ощущение несправедливого устройства общества, безвыходности. И очень важный момент – это попытка защитить неустойчивое положение, особенно слабых, низших слоев. Как это можно сделать? Прежде всего, восстановлением старой этнической иерархии, привилегированного положения русских. С другой стороны, это общая моральная деградация, потеря моральных авторитетов, значимых фигур, которые могли бы указывать или задавать некоторую норму допустимого. По нашим данным, дело в очень заметном ослаблении сопротивления этнической нетерпимости и агрессии. С 98 года число людей, которые резко негативно настроены против любых проявлений вот этнической агрессии, нетерпимости, погром расистов уменьшилось почти вдвое, с 32% до 18%.
С социологом Львом Гудковым беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в продолжении этой темы с вопросом, в чем вы видите причины конфликтов на национальной почве, Юрий Бокров обратился к жителям и гостям Москвы.
Я думаю, что это провокация исключительно. В прямом смысле этого слова. Провокация не со стороны национальных меньшинств или русских, а со стороны каких-то определенных структур, может, даже государственных.
Бедности. Потому что, наверное, если у людей все хорошо, все замечательно, они живут благополучно, наверное, не было бы этих и распри. А от бедности, как говорится, людям морочат голову, да, что причина их бедности не в, там, не в руководстве и так далее, да, а причина бедности в другом. Начинают там, как говорится, людей сталкивать друг с другом.
Мне кажется, невоспитанность людей. Как-то мало внимания обращают на молодежь, не дают им ничего в их знаниях о других народах. Вот из всего этого и складывается все.
Но они нацисты, наверное, такие вредные. Из-за этого и, наверное, национальные вопросы поднимаются.
Это сложный вопрос. Он всю жизнь был конфликт. Причина. Во многие века по-разному искали все причины эти. А вот сейчас на данный момент сказать, ну, трудно сказать. Ну, наверное, определенные, наверное, какие-то там факторы превосходства, ну, грубо говоря, там, одних национальных кланов, что ли, там, над другими, чисто по прогрессивному развитию.
Причина конфликтов в том, что люди друг друга не понимают, как бы у всех свои ценности, и все начинают отстаивать свои собственные интересы, несмотря на чужие. И я считаю, что это является самой главной причиной всех конфликтов. Решить можно, я думаю, очень довольно легко. Просто надо создавать общество, которое будет более взаимосвязано жить, а не так, как у нас одни живут здесь, другие живут там, и очень дифференцированное общество. Надо как-то вместе держаться.
Воспитание, наверное. Как воспитывают в семье, наверное, отношение к национальности, так и... А есть конфликт или нет конфликтов? Ну, как бы больше людей, если не воспитанные в национальной какой-то, ну, дружбе, не дружбе, хотя бы терпимости.
В свете волос, причем в деньгах 100%. Все из-за денег, все проблемы в мире.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: в чем вы видите причины конфликтов на национальной почве? Для Радио Свобода Юрий Багров.
Я напоминаю, что этот же вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пишите нам. И вот теперь несколько слов о погоде. Высотный циклон будет определять погоду на европейской территории России, так что не обойдется без дождей. Но погода останется относительно теплой. Во вторник и среду в северо-западных областях временами дождь. Днем плюс 15, плюс 20 градусов. В среду понижение температуры до плюс 13. В центре России во вторник временами дождь, местами сильная, температура 12-19 градусов. В столице днем временами дождь, максимальная температура 14-16 градусов, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой дождь, температура днем 17-19 градусов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Премьера фильма «Королева», британская королевская семья в последиановский период, насилие против полиции, французские рэперы сняли чересчур агрессивный клип, очередная спортивная легенда, лидер американского кинопроката, фильм о футболисте. Эти и другие темы в панораме культурных событий.
На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма Стивена Фрирза «Королева» о кризисе, который пережила британская монархия после гибели принцессы Дианы. Критики считают эту картину одним из важнейших претендентов на главный приз фестиваля и отмечают актерскую работу Хелен Миррен, сыгравшей Елизавету II. Среди других претендентов на награды – триллер известного голландского режиссера Пола Верховена «Черная книга» и мелодрама 84-летнего классика французского кинематографа Алена Рене. В Неваде завершился фестиваль контркультуры «Горящий человек». Его участники в 20-й раз собираются в пустыне и готовят экспозицию радикальных художественных объектов. Символом фестиваля является огромная деревянная человеческая фигура, которую сжигают, когда фестиваль подходит к концу. Эта церемония состоялась в субботу вечером. В воскресенье были сожжены и другие объекты – бельгийская вафля, храм света и храм надежды. В этом году в фестивале приняли участие около 40 тысяч человек.
Два французских рэпера, Типикал и Кэпстер, могут предстать перед судом за создание видеоклипа, в котором пропагандируется насилие против полиции. Префект Нанта заявил, что он направил запрос о возможности возбуждения уголовного дела против музыкантов. Рэперы получили грант в размере 700 евро от городского совета для съемок клипа о прошлогодних погромах в пригородах французских городов. Однако, когда выяснилось, что в клипе «Кольт-44» пропагандируется насилие, власти Нанта отказались от поддержки проекта. Представитель Союза полицейских заявил, что в клипе воспеваются погромы, ненависть к полиции, терроризм и изнасилование. Второй уикенд подряд в кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует фильм «Неуязвимый». По предварительным данным, картина о футболисте с Марком Уолбергом в главной роли собрала за последние три дня более 11 миллионов долларов. Общая выручка от продажи билетов на этот фильм за 10 дней проката составила более 34 миллионов.
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек. В Москве 6:41. Вы слушаете «Радио Свобода». Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. О наиболее интересных темах газет Саратова расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Жалоба саратовского журналиста Эдуарда Абросимова принята к рассмотрению Европейским судом по правам человека в Страсбурге, сообщает московский комсомолец в Саратове. В период работы советником бывшего губернатора Дмитрия Аяцкого Эдуард Абросимов был обвинен в клевете на вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина и сотрудника облпрокуратуры Дмитрия Петрякина. Основанием для обвинения послужили черновые записи статьи памяти служебного компьютера, причем часть из них была вычеркнута при редакторской правке, то есть Абросимов был осужден на 7 месяцев поселения за неопубликованную информацию, признанную судом клеветой. Апелляционные и кассационные инстанции в России пройдены, теперь вся надежда на Европейский суд, пишет газета «Московский комсомолец» в Саратове. Традицию отстаивать свою честь и достоинство на малой родине поддержала и коллега Вячеслава Володина, вице-спикер Госдумы Любовь Слиска. В середине лета 23 депутата городской думы Саратова направили президенту письмо с перечнем имущества госпожи Слиски, приобретенного, по их мнению, благодаря использованию служебного положения. Областная прокуратура не нашла нарушений закона в действиях вице-спикера. В свою очередь, Любовь Слиска обвинила в клевете в начале одного из подписантов, городского депутата Ивана Лобанова. Теперь она добивается возбуждения уголовного дела по статье «Клевета» в отношении еще двух из 23 авторов письма – депутатов Ольги Баталиной и Валерия Пономарева. Московский комсомолец в Саратове считает, что Любовь Слиска поступает не по-государственному. Пересажает она половину городской думы. Кто работать будет? Задает вопрос газета. Видимо, в качестве реабилитации земляков в глазах влиятельных чиновников Вячеслав Володин выдвинут на звание почетного гражданина Саратова. А газета «Новые времена» опубликовала открытое письмо Любови Слиски с признанием к ней в любви и уважении, подписанное представителями саратовской интеллигенции. Начало учебного года – повод задуматься о здоровье школьников. 35% саратовских учащихся средних школ имеют различные заболевания. Особую тревогу врачей вызывает питание детей. Горячим питанием обеспечены лишь 70% учеников. И хотя этот показатель лучше, чем в целом по России, полноценное питание должны получать все без исключения школьники. Пока же в школьных буфетах запрещена продажа сладких газированных напитков и чипсов. Их заменят кефир и молоко, пишет московский комсомолец в Саратове. «Дачная амнистия не сработает». Под таким заголовком вышла статья в газете «Время». Новый закон, упрощающий процедуру оформления дачи дачных участков в частную собственность, выгоден владельцам дорогих особняков. Они не составляют и трети саратовского дачного массива. Основная часть – это недорогие садовые домики, владельцам которых нет смысла платить 8-10 тысяч рублей за их оформление, пишет газета «Время». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Ну а сейчас в Москве 7:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Заложники, захваченные заключенными в одном из следственных изоляторов Москвы, освобождены в результате операции спецназа. В Ингушетии обстреляна милицейская машина, ранен милиционер. Парламент Турции рассматривает вопрос об отправке войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. 5 человек погибли, около 30 получили ранения при столкновении пассажирского и грузового поездов в Египте. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает «Экономический обзор».
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до 3-й и 4-й ступеней инвестиционной категории соответственно. По мнению агентства, это решение отражает укрепление финансовых возможностей правительства на фоне высоких цен на нефть и успешной стратегии по выплате внешнего долга. Вместе с тем, в Standard & Poor's не исключают, что перед парламентскими и президентскими выборами в России могут возникнуть риски, угрожающие макроэкономической стабильности. До самого высокого рейтинга по версии этого агентства России еще 6-7 ступеней. Объем кредитов, предоставленных российскими банками, предприятиям, компаниям, а также гражданам, увеличился в первом полугодии на 17,6% и составил более 7 триллионов 53 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 264 миллиарда долларов. Из общей суммы всех выданных банковских кредитов более 20% пришлось на долю кредитов частным лицам. Правительство Италии готово продать часть государственных активов, включая недвижимость и акции национальных энергокомпаний, чтобы сократить объем внутреннего государственного долга. Об этом заявил премьер-министр Романо Проди. Внутренний долг Италии, один из самых высоких в Европе, ныне превышает 107% ВВП страны, тогда как предельно допустимый для стран еврозоны уровень 60%. С 1994 года, когда объем государственного долга в Италии составлял 122% ВВП, в стране было продано государственных активов на сумму более 100 миллиардов евро, в том числе крупные пакеты акций национальных компаний – электроэнергетической «Энель», нефтегазовой «Эни», а также «Телеком Италии» и авиаперевозчика «Ал Италия».
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напомню, официальный курс российского рубля – 26 рублей 72 копейки за доллар США и 34 рубля 34 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар и 28 центов. Родные погибших в катастрофе в Иркутске обращаются в суд Москвы с требованием компенсации. Ответчиком является авиакомпания «Сибирь», которой принадлежал аэробус А-310, в результате аварии которого в иркутском аэропорту 9 июля погибло 124 человека, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С первыми исками в Замоскворецкий суд Москвы обратились Константин Сластин и его дочь Любовь. В результате катастрофы у мужчины погибли жена и дочь, соответственно, у девочки мать и сестра. Их интересы в суде намерен представлять Игорь Трунов. Ранее этот адвокат представлял интересы пострадавших во время штурма театрального центра на Дубровке, пострадавших в результате обрушения крыши аквапарка в Ясенево, семью погибшего в Кармадонском ущелье актера Сергея Бодрова.
По нашему законодательству не нужно искать никаких виновных, не нужно доказывать ничью вину. Снимать фильмы, пытаться переубедить государственную комиссию. Авиаперевозчик выплачивает вне зависимости от вины возмещение вреда и в последующем имеет право регресса к виновной стороне, где он должен уже ездить там по Америкам, Англиям, Бразилиям или он сам виновен. Поэтому человек не должен ничего доказывать никому. Он обращается к авиаперевозчику и получает возмещение вне зависимости от того, виновен он или нет.
Через суд родственники погибших в катастрофе в Иркутске намерены взыскать как компенсации, так и пожизненные ежемесячные выплаты и деньги на погребальные услуги.
Мы ставим вопрос о возмещении вреда в 300 тысяч долларов за каждого погибшего, потому что наши ученые и разработки в теме возмещения вреда говорят о том, что в среднем в России жизнь оценивается в 300 тысяч долларов. В то время как есть рекомендации американского министерства транспорта, говорящие о том, что в Америке эти цены гораздо выше, это 3 миллиона долларов на сегодняшний день. Тем не менее, эти оценки привязаны к экономическим составляющим, и понятно, что Россия более экономически слабая страна, и эта цифра гораздо меньше. И также, помимо этих цифр, которые в рублях образуют цифру 18 миллионов, есть цифры материального вреда по утрате кормильца и погребальные услуги. То есть погребальные услуги – это около 200 тысяч рублей, то, что потрачено на могилу, на памятник, и то, что утрата кормильца – это ежемесячные пожизненные пенсии – это 7 тысяч рублей.
По словам Игоря Трунова, уже сейчас готовится еще несколько исков от других пострадавших.
Обратилось определенное количество потерпевших. Здесь не в этом суть, не это принципиально. Однажды необходимо установить правила игры, то есть сколько все-таки у нас выплачивают авиакомпании в случае гибели и катастрофы. У нас ведь никогда никто в суд не обращается, к сожалению. В наше российское судопроизводство никто не верит. Прецедент – это больше основа, нежели количество.
Говорил адвокат Игорь Трунов. Всего в катастрофе аэробуса А-310 в аэропорту Иркутска погибло 124 человека из 203, находившихся на борту. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Эстонские кинематографисты закончили работу над документально-игровым фильмом «Фрицы и блондинки», в котором снялись известные актеры старшего поколения Литвы, Латвии и Эстонии. Своей картиной авторы пытаются ответить на вопрос, почему в советском кинематографе эти исполнители почти поголовно играли отрицательные роли, рассказывает Ирина Петерс.
В съемках документально-игрового фильма «Фрицы и блондинки», которые велись в странах Балтии и России, участвовали и литовские актеры старшего поколения, хорошо помнящие, как в советские годы почти невозможно было избавиться от ярлыка, штампа, ведь все они на протяжении многих лет были вынуждены играть малоприятных типов, обязательно идеологически враждебных. Исключение составляли, пожалуй, трое литовцев – Донатас Банёнис, Йозас Будрайтис и Ригимантас Адамайтис. Среди латышских и эстонских актеров таких счастливчиков, кажется, почти и не было. А что играли все остальные? Об этом литовский актер театра и кино Ромас Романаускас.
В большинстве прибалтийских киноактеров и даже женщин участвовала в гранте латышского дама кино «Вия». Фрицев Артман от эстонцев, Эва Киви от нашего кино, Вайва Майнелите, значит, их эта участь затронула. Гестапо, Литва, ФСС, а женщины подруги всех мальчиков Рейха, а потом все остальные шпионы, ФБР, ЦРУ, ну все нехорошие пауэрсы, которые летали самолетами.
Вот человек, слушающий нас, скажет, какую-то подоплеку авторы фильма ищут? Просто, может быть, типаж, покрой лица западный?
Я на улицах, как ведущий Москвы, спрашивал, почему такая доля? Даже люди, прошедшие фронт, вынесли такое суждение твердо, им надо верить, что вы все-таки были чуть-чуть ближе к Западу, то правильную рюмку держать, вилку, одеваться, что генетический тип и бытовой просто был ближе, что чуть-чуть другие, меньше строя пролетарского, старались легко рассуждать, иронически, самое главное, и над собой немножко усмехаясь. Мы же добрые люди, как некоторые женщины узнавали по тем же дюнам, но вы же и добрые. Как вы там хорошо себя вели в фильме этом прекрасном. А я говорю, ну я же с немецкой даже формой там убегал, неважно, быть добрым. И такой тупик легкий, что как будто нехорошее, но и хорошее. Даже этот строй монолитно расшатывали, потому что симпатичные же люди, мальчики. Как мы все собрались, хотя уже и седной палочкой подукрашены некоторые, но импозантные мужчины и женщины вообще. Если не эти мальчики, эстонские кинематографисты, большой слой времени нашей жизни остался бы за кадром, не запечатлен ради наших внуков, что пусть они как будто документируют нашу беготню большого кино, большого государства.
Заключительным аккордом в съемках фильма явилась встреча всех ветеранов прибалтийского актерского цеха в латвийском местечке Обеле в старинном Эдольском замке. Мероприятие было тщательно продумано. Вот что запомнилось еще одному литовскому его участнику, актеру Альгимантесу Масюлису. Нацистских офицеров, в кавычках, встречали девушки гестапо, тоже в кавычках. Правила ироничной игры организаторов мероприятия мы поняли не сразу. В один момент и мне, говорит Масюлис, показалось, что слишком уж много чести нацистам. Но вскоре, когда на большом экране среди кадров из советских фильмов, где мы играли, появился бессмертный Чарли Чаплин, стало все ясно. Потом были хорошие угощения, музыка и танцы, а ночь актеры провели на жестких походных солдатских койках. – Правда, мне, как самому старшему из актеров, в виде исключения предложили мягкую и удобную постель, смеется ветеран кино. Сам Масюлис получил 2 приза, в том числе и главный, за множество отличных актерских работ, которые в советское время не оценили лишь потому, что исполнитель создавал образы врагов. Главный приз, кстати, был такой тяжелый, что Масюлис едва мог его поднять. Организаторы обещали доставить приз в Каунас позже. «Это мой своеобразный запоздалый Оскар», — шутит Масюлис. А вот какой увиделась эта встреча Ромасу Романаускасу.
Все прибалтийские мальчики и девочки, которым уже и по 70, и по 60, и по 50, и по 80 даже, другого повода бы не имели даже бы и увидеться, когда увидел своих всех коллег, потому что мы были связаны очень так, как близкие республики, особенно с латышами, когда вся плеяда, 20, 10, 30 людей, с которыми, ну как родственник, кто снимался, знает, что чуть-чуть и цыганского табора всего же там было, но уже как будто и родственники, соскучились элементарно, и груз легкий, что видимся, почему так мало, ну как-то у нас такая рациональность и лень, повода надо, какая выгода. И вдруг вот все мы из палочек, без палочек, и улыбаемся, и соскучившись радом, и там были не сыгранные поцелуи, обнятия. Соскучились 10 лет уже почти все, ну так как кино распалось, то оно бы не пришло, и своими силами они робко выкручиваются. И все мы вдруг увидимся, это не могло не волновать.
На кого авторы фильма, и вы, если там работали в этом фильме, на кого он рассчитан?
Как-никак, такая деятельность прибалтийских киноактеров, что сейчас уже роскошь, это все-таки был поток довольно большого пространства, в большом союзе 3 маленьких республик. Для этого запечатлеть, потому что некоторые фильмы, они исчезнут. Они же идеологически очень предвзято сняты, да? И как бы не было, чтобы помнили, как Филатов прекрасно передачу вел, чтобы помнили, чтобы мы не забыли. И плюс для других стран, против нашей воли, таких государств мы жили. Мы просто исполняли свою шутовскую обязанность, как трубадуры.
Когда вы на улицах Москвы с микрофоном подходите, как люди, узнавали ли вас?
Да, мне было очень приятно. Можно это и сделать, было бы подыграть в документальном кино. Но, слава богу, я понял, что мы на правильном пути, потому что очень часто, даже если не сразу, но чуть после паузы, а иногда и сразу приглашать подойти. Мне это тоже очень нравилось, потому что как не кривили бы душой, но в нашей профессии тоже это очень важно, чтобы тебя бы помнили. Ну, само собой, в большинстве случаев это по фильму «Долгая дорога в дюнах», москвичи от таксиста до ветеранов помнили, и даже что мне очень нравилось, когда прямо в кадре, когда я спрашиваю о чем-то серьезном, тут же или дочь, или ветеранша сама говорит, а можно автограф на память? Прекрасно, это не могло не трогать, узнавали, слава богу.
Ромас Романаускас об участии в съемках фильма «Фрицы и блондинки». Кстати, уже в наше время прежний шлейф вышколенных военных, тогда в советское время героев отрицательных в его исполнении, сейчас может давать актеру новый шанс, но уже со знаком «плюс». Романаускас участвует в эти дни в международном кинопроекте «Война и мир». Картину по роману Льва Толстого снимают сейчас в Литве. Так вот, Ромасу Романаускасу доверили роль главнокомандующего австрийскими войсками генерала Мекка. Благородным образом героя в военной форме и самими съемками актер очень доволен, но это уже другая история.
Рассказывала Ирина Петерс. Я напоминаю, что главная тема утренней программы – это события в Кондопоге, развитие темы в течение нашей программы и вопрос, в чем вы видите причины конфликтов на национальной почве? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».